Глава 3. Физика власти. Все человеческое умение есть не что иное, как смесь терпения и времени. Анаре де Бальзак. Химия власти – вещь нематериальная, ее нельзя потрогать руками, как уважение, как любовь, как благодарность или симпатию. Это эмоция, но она оказывает огромное влияние на процессы зримые, которые, в свою очередь, воздействуют на жизнь каждого гражданина страны. Химия власти действует в настоящем, но она всегда устремлена в будущее. Предвижу вопрос думчивого читателя. Так что же, уважаемый автор, теперь нам известен рецепт получения и удержания власти? И все оказалось так просто? Нужно просто наобещать всем стрекороба, каждому посулить то будущее, которое он хочет. И все, власть у нас в кармане. Чем больше наобещаешь, тем быстрее власть получишь. Так? Конечно, нет. Власть таким путем не получишь. Скорее, наоборот. Путь пустых обещаний без какого-либо их выполнения гарантированно приведет к потере власти. Помимо красивой проекции будущего, которую устраивает большинство народа, необходимо иметь механизм реализации этой красивой, но пока бесплодной идеи. Нужна достойная жизнь для народа по мере воплощения идеи. Кроме красивого и привлекательного будущего, требуются адекватные ему вехи сегодняшнего движения. Никто не станет ждать прекрасной несбыточной мечты, если не будет видеть конкретного улучшения своей жизни. Сейчас, завтра, но не в отдаленном будущем. Если мы строим общество закона и справедливости, в котором коррупции, казнократству и мздоимству не место, то казнокрады и преступники должны арестовываться, их дела расследоваться, а по их итогам выноситься приговоры. Если же коррупционеров не сажают, нет ощущения, что общество движется в заявленном направлении. Нужно, чтобы сегодняшний день обязательно соответствовал поставленной цели. Здесь необходимо вспомнить о том, что такое власть в целом. Власть – это управление социальными процессами через доступ к ресурсам. Тот, кто имеет власть, направляет жизнь социума в ту или иную сторону. Кампучийский или камбоджийский, как кому нравится, правитель Пол Пот использовал власть, чтобы устроить в своей стране равенство в полном смысле этого слова. Все население выгнали из городов в сельские коммуны и заставили возделывать землю. Особенно умные, слишком образованные, то есть те, кто выделялся из общей массы уровнем образования, получали мотыгой по голове и пополняли братские могилы. Почему Пол Пот мог осуществлять этот геноцид своего народа? Потому что у него были регалии власти, помноженные на ее химию. Именно его партизанские отряды выгнали из Камбоджи американцев и их марионеток. Как итог уважения народа к освободителям, ореол героев партизанской борьбы. Никакой другой силы в стране не было. Контроль над ресурсами быстро перешел к Пол Поту. И он начал воплощать свою программу и свои идеалы, управлять социальными процессами с помощью имеющихся у него ресурсов. В собственном понимании пользы. Современная западная, в кавычках, демократия, получая контроль над ресурсами, действует точно так же. Она устраивает жизнь по своим лекалам. Стоило прибалтийским частям бывшего СССР войти в Европейский Союз, как там сразу начались реформы. Смысл их очень прост. Полная деиндустриализация. Чтобы промышленное производство оставалось только в странах Старой Европы и в Азии. Все остальные заводы должны быть закрыты, фабрики проданы в частные руки и обанкрочены. Создается не развитая экономика, а поле для сбыта товаров, которые производятся в другом месте. При этом часть людей, живущих в Латвии, Эстонии и Литве, вынуждены уезжать. На родине нет для них ни работы, ни будущего. А почему же этого нет, если после тоталитарного «прошлого» в кавычках у стран Прибалтики теперь ясная и светлая демократическая перспектива? Да потому что тоталитарный в кавычках СССР возводил в Прибалтике заводы, а демократический в кавычках Запад эти заводы демонтировал, ничего не построив взамен. Вместо строительства кораблей, микроавтобусов, производства бытовой электроники, ВЭФ, радиотехника, РАФ, йогурты, молоко и другие вещи к тяжелой промышленности, не имеющие никакого отношения. Но прекрасные молочные продукты были в Прибалтике в советское время. Даже кондитерская фабрика «Лайма» в Латвии, равно как и «Калев» в Эстонии, были построены в советское время. Но сегодня в этих государствах-инвалидах, за редким исключением, не влияющим на общую картину, есть только пищевая индустрия. Таким образом, Европейский Союз, получив контроль над политической и экономической системой этих стран, направляет социальную жизнь в нужное ему русло. Эстонцев в Эстонии много не требуется, равно как и латышей в Латвии. Вместо них приедут мигранты из Азии и Африки. Нравится латышам и эстонцам такое будущее? Нет. Уверен, что не этого они хотели, когда старались отделиться от СССР. Но они уже не контролируют экономику своих стран. Не говоря о политической системе, где главами стран все время случайно становятся лица с американскими и канадскими паспортами, приехавшие из-за океана. Ресурсы в чужих руках. В этих же руках и политики Прибалтики. Поэтому действия идут в направлении интересов не народов, а зарубежного капитала. Яркий тому пример – закрытие Игналинской атомной станции в Литве. Почему ее закрыли? Да потому что получаемая энергия была слишком дешевой. А в «свободных» в кавычках Литве и всей Прибалтике ничего производить не должны. Кроме того, разве может быть в Литве электричество для различных нужд дешевле, чем в других частях Европейского Союза? Нет. Поэтому АЭС закрыли, и теперь литовские граждане платят по счетам гораздо больше. При этом литовское государство подумает построить новую атомную станцию, только для этого у него нет денег, поэтому строить будут французы. И деньги за энергию пойдут во Францию, там и цены на эту энергию будут определять. Вместе с атомной станцией исчезли не только промышленные перспективы Прибалтики, но и многочисленные экологические движения, которые пышным цветом расцвели в позднесоветский период. Как отчаянно они боролись, огульно называя все, что производилось в СССР, грязным и отсталым. Когда начнется строительство новой атомной станции в Литве, уверяю вас, ни один зеленый не появится. Но вернемся к власти. Одними красивыми проекциями будущего власть не удержать. Яркий пример такого политического неудачника – Виктор Ющенко. Чтобы стать президентом Украины, он обещал гражданам страны все, что угодно. Процветание, европейские доходы, вступление ЕС и как бы в довесок в НАТО. Обещал все это, напомню, еще в 2004 году. Сегодня прошло уже более 10 лет с той поры. Ничего из этого не выполнено. Даже безвизовый въезд в Европу по-прежнему визовый. В итоге Ющенко позорно провалился на президентских выборах 2010 года, где его фамилии вообще не было среди двух основных претендентов на президентское кресло. А какова была его популярность сразу после первого Майдана в Киеве? Полстраны уж точно видела в нем воплощение своей мечты и идеалов. Но прошло всего несколько лет, и его рейтинг опустился до минимальных отметок. Значит ли это, что многие украинцы изменили свои взгляды? Нет. Просто в текущей жизни они не ждали ничего хорошего от того, что Ющенко возглавил страну. Его реальные шаги и поступки по достижению цели никак с этой целью в глазах тех, кто ранее за него голосовал, не сочетались. Его обещалки сыграли с ним злую шутку. Ведь главные обещания относились не к украинскому народу, а к американскому послу. Вот за это его и сделали главой страны в три тура. Но даже патроны из США при всей своей преданности Ющенко не смогли дать ему власть еще раз. Потому что исчезла химия власти. Исчезла очень быстро. Виктор Ющенко получил власть в результате того, что украинскому народу внушили проекцию будущего. Ложную, нереальную, но внушили. И подавляющее большинство поддержало тот первый Майдан осени 2004 года, что привел его на пост главы государства. Еще более наглядный пример опять касается Украины. Это президент Порошенко. Обещал, рисовал красивую проекцию будущего. Вернее, даже не сам рисовал. За него это делал пул в кавычках независимых украинских СМИ под управлением специалистов из Штатов. Сытая европейская жизнь. Окончание АТО за несколько часов. Наказанная Россия. Прошло совсем немного времени, а от рейтинга Порошенко не осталось и следа. Потому что в настоящем все не соответствует тому будущему, которое он обещал. Говорили про безвизовый въезд в Европу, рост доходов до уровня европейских государств, прекращение власти олигархов и коррупции. В реальности же ужесточение визовой политики, падение доходов, девальвация гривны в 3 раза, рост коммунальных тарифов в 1 раз. Олигархи не только не ушли от власти, но наоборот, теперь на государственных постах их еще большее количество. Полное несоответствие реальных действий заявленному светлому будущему. И люди это чувствуют. Даже если не понимают сути того, что ощущают. Как дальше будет развиваться карьера Порошенко, уже значения не имеет. На самом деле она закончена. Потому что, дав обещание, он не имеет ресурсов для их выполнения. Перед нами часто встречающаяся в истории ситуация. Прошло время, химия власти растаяла, а вместе с ней исчезла и популярность. Следом разрушилась и власть. Почему же так произошло? Ну, представьте химическую реакцию, для которой в колбу помещают только катализатор. Основные вещества в ней отсутствуют. Пойдет реакция? Нет. Для нее созданы все условия, добавлен катализатор. Только нет основы для ее протекания. Катализатор может лишь ускорять и усиливать взаимодействие других соединений, но он не способен их заменить. Сколько ни добавляй химию власти к регалиям, толку не будет. Необходимо принести еще кое-что. Но что? Понять, что же еще требуется, нам опять поможет аналогия с автомобилем. Вновь представим его. Красивый, дорогой, мы уже знаем. Чтобы он поехал, куда нам надо, в него нужно налить бензин. То есть к регалиям власти добавить химию власти. И вот мы открываем лючок бензобака, льем туда столь необходимый бензин. Налили, садимся, поворачиваем ключ зажигания и выезжаем с заправки. Автомобиль движется вперед, работают все системы. А ведь если залить топливо в бачок омывателя, машина вряд ли поедет. И количество бензина будет играть уже не положительную, а даже отрицательную роль. Именно так за 4 года пребывания у власти Ющенко полностью потерял свою былую популярность. Хотя химии власти у него было достаточно. На первое время бензин в бак залили эйфории Майдана и умелое промывание мозгов избирателей. А вот дальше. Поможет ли бензин двинуться с места автомобилю, если у него нет мотора? Авто есть, есть бензин, а двигателя нет. Того самого, при попадании топлива в который происходит внутреннее сгорание, и машина может ехать. Ведь чтобы автомобиль тронулся, нужны все 3 составляющие. Сама машина, исправный двигатель, бензин. Для химической реакции тоже необходимы 3 составляющие – колба, вещества внутри нее и катализатор. Нет чего-то одного, и поездку на машине можно смело откладывать. Нет какого-то компонента, и химическая реакция не пойдет. Так и в политике, так и с властью. Наличие одних регалий и популярности реальной власти не дает, если нет двигателя, основы для нее, если нет ресурсов. Для дальнейшего продвижения в деле изучения феномена под названием «власть» нам понадобится еще несколько новых терминов. Автомобиль – это регалии власти, бензин – это химия власти, то есть проекция будущего. Еще нужен мотор. Этот мотор есть не что иное, как физика власти. Физика власти – это те ресурсы, которые дают возможность управлять социальными процессами. В истории любой страны мы можем найти очень популярных политиков, которые не смогли сделать то, что хотели или декларировали, потому что у них не было физики власти. За примерами далеко ходить не будем. Осень 41-го года немецкая группа армий «Центр» дошла до окраин Москвы. Дошла, но несмотря на все свои усилия и строгие приказы фюрера, город так и не взяла. А через несколько дней была отброшена от столицы мощным контрударом нашей армии. Машина власти у Гитлера в 41-м году, вероятно, была одна из лучших среди держав того времени, а может и в истории. Регалии власти хоть отбавляй. Даже западные державы никогда легитимность Гитлера под вопрос не ставили. Конечно, пока он делал то, что им было нужно. И это потом его стали называть диктатором. До этого господином рейхсканцлером величали. Регалий власти у Адольфа Гитлера предостаточно. Химии власти у фюрера осенью 41-го хватит на 10 правителей. В Германии его искренне считают гением государственного строительства, величайшим из немцев. И для этого есть все основания. Адольф Гитлер сумел практически без войны восстановить территорию Кайзеровской Германии, разорванную и урезанную победителем в Первой мировой. К апрелю 1939 года остался нерешенным лишь один важный территориальный вопрос – Данциг и польский коридор. Кроме того, фюрер делал то, что не удавалось никому до него. Он объединил Австрию и Германию. При этом родившийся в Австрии Гитлер воссоединил свою родину с Германией, сплотил две части немецкого народа. И все это, повторю, без единого выстрела, без единой капли крови, без войны. Внутри страны он возродил промышленность, ликвидировал безработицу, резко улучшил уровень жизни. Удалось все это Адольфу Гитлеру не потому, что он был выдающимся государственным деятелем и политиком с большой буквы, а потому, что Лондон, Вашингтон и Париж ему подыгрывали, помогали и снабжали его ресурсами, территориями, деньгами для будущей войны с Советским Союзом. Но ведь рядовые немцы этого не знали, и поэтому химия власти Гитлера зашкаливала за все мыслимые пределы. Он предложил немцам проекцию будущего. Великая Германия и немцы как великий народ Европы. Самый великий. А ужасы голода и нищеты Веймарской республики должны были остаться в прошлом. Вместе с позорным поражением в Первой мировой войне, которое произошло согласно нацистской пропаганде исключительно из-за удара в спину. То есть революцию, которую сделали в Германии евреи и коммунисты. Такая проекция будущего, предложенная нацистами, начала активно воплощаться на американские и английские деньги. Без иностранной помощи Гитлер никогда не смог бы одновременно улучшить жизнь народа, создать многомиллионную армию, увеличив ее в 42 раза, при этом полностью перевооружив с нуля. В 1933 году в Германию 100-тысячный рейхсвер без какого-либо тяжелого вооружения. А в 1939 году сильнейшая армия Европы численностью 4 233 тысячи человек. Есть известное выражение «пушки вместо масла». Так вот, у Гитлера откуда-то взялись ресурсы и на пушки, и на масло. Именно помощь западных демократий стала тем чудом, благодаря которому бензин химии власти в нацистской Германии полился в новейший мотор физики власти. Физика власти – это экономическая помощь англосаксов, плюс химия власти Гитлера равно нацистская Германия. Не будь помощи Запада, плана Юнга и плана Дауэса, красивые рассказы о Великой Германии закончились бы очень быстрым разочарованием и крахом, как завершилась карьера Виктора Ющенко. Говоря о прекрасных евродалях, он не смог достойно кормить своих избирателей. Автомобиль регалий власти отправился на свалку. Нет мотора, нет движения, нет автомобиля. В итоге регалии власти Ющенко, этот проржавейший автомобиль, становятся ненужными даже американским владельцам. Им проще и выгоднее запустить на политическую сцену новую модель, нежели проводить капитальный ремонт предыдущей. Успехи Гитлера не закончились с началом Второй мировой. Германские генералы, пребывавшие в ужасе от перспективы повторения мировой войны, с удивлением увидели, что фюреру удалось выбить Францию и загнать Англию на остров при относительно смешных потерях в армии и экономике. Там, где в Первую мировую в землю легли миллионы, под командованием Адольфа Гитлера немецкая армия потеряла десятки тысяч. Разгром Франции окончательно развеял сомнения скептиков и обрек на неудачу заговоры англофилов генералов. В гений фюрера стали верить все, и прежде всего он сам. Эта вера позже сыграет с немцами злую шутку. Гитлер, собравший немецкие земли, приведет Германию к самой колоссальной национальной катастрофе в истории. Миллионы погибших, города в руинах, полный коллапс экономики и всеобщая ненависть со стороны европейских соседей. Изгнание немецкого населения с переданных Польшей и Чехословакии частей страны, переход Восточной Пруссии к Советскому Союзу – все это прямые итоги политики Гитлера. С 1945 по 1990 год в мире будут две Германии, которые в первые годы и даже десятилетия своего существования не признавали друг друга. Два германских государства, ГДР и ФРГ, признали существование друг друга лишь в 1972 году. Но все это будет в будущем. А к осени 1941 года Адольф Гитлер, еще и гениальный стратег, который сумел обеспечить невероятный разгром Красной Армии, вермахт под Москвой, приказ фюрера взять Москву и отступление. При всех регалиях власти, при зашкаливающей химии власти. Почему? Причина тому физика власти. Двигатель автомобиля под названием «Третий рейх» перегрелся в результате перегрузок. Когда физика власти была у Гитлера на высоте, когда у него имелись ресурсы, он победно шагал от одного успеха к другому. Но вот наступила осень 41 года. Ресурсов Германии для наступления по постоянно расходящимся операционным линиям уже не хватало. Солдаты, танки, амуниция заканчивались. Начались проблемы, связанные с тем, что, желая обмануть Сталина и обеспечить внезапность удара, фюрер не подготовил для войны в России ни теплого обмундирования, ни зимнюю смазку для оружия. Популярность фюрера была как никогда высока. Победы над Красной Армией вскружили голову самым большим скептикам. Желание взять Москву и закончить войну было очень велико, но ресурсов имелось крайне мало. В шинельках на рыбьем меху и летних пилотках в сугробах воевать несподручно. Танки за ночь примерзают в земле так, что не могут сдвинуться с места. А оружие отказывается стрелять, ведь зимней смазки-то нет. Итог – провал германского наступления и поражение во всей войне. Физика власти ослабла. Регалии и химия власти не помогли Гитлеру решить задачу, для которой у него не было ресурсов. Но они позволили в тот момент спасти Германию от разгрома. Сталин надеялся, что, побежав от Москвы, немцы повторят трагедию наполеоновской армии. И все к этому шло. Германская армия начала отступление, бросая тяжелое вооружение и быстро превращаясь в толпу небоеспособных обмороженных солдат. И тут Гитлер издал приказ, запрещающий любое отступление. Стоять войскам там, где стоять. И приказ был выполнен, потому что химия власти фюрера была в Германии еще очень сильна. Была и физика власти. Ресурсы, недостаточные для наступления, для обороны вполне подходили. В ситуации весны 1945 года, когда физика власти Гитлера была практически разрушена, его приказ спасти Берлин, отправленный армией генерала Венка, вообще не был выполнен. Хотя химия власти Адольфа Гитлера была сильна до последних минут. Мальчишки с фауст-патронами умирали на улицах немецкой столицы за фюрера. Другой пример уже из российской истории. Александр Федорович Керенский. Адвокат, член Временного правительства. С лета 1917 года его глава. Член партии эсеров, масон. Его популярность в первые месяцы после февральской революции неимоверна. В октябре 1917 года она почти достигла нуля, а после октября стала отрицательной. Почему? Потому что никаких ресурсов для выполнения своих обещаний у Керенского не было. Тот факт, что эти ресурсы вполне сознательно уничтожил сам Керенский, ситуации не меняют. Распустив органы правопорядка, приняв вслед за приказом номер один пресловутую декларацию прав солдата, Временное правительство осталось без рычагов. Полиции нет, армии нет. Вертикаль власти ликвидирована, ими же уволены все губернаторы. Теперь ни одно решение власти реализовать невозможно. Мотор отсоединен от автомобиля, практически удален из-под капота. Керенский вместо того, чтобы отдавать приказы как военный министр глава правительства, становится главноуговаривающим. Он не приказывает, а убеждает войска, уговаривает идти их в наступление, просит. Каков итог? Развал. Поражение, потеря власти, переход власти в руки Ленина, который прекрасно понимал ее суть. Она такова. Кто может проецировать будущее, желательно для большинства, тот и получит власть над этими людьми. Но чтобы эта власть не обнулилась и не рухнула, требуется контроль над ресурсами. Нужна физика власти. И Ленин эту физику старается создать. Временное правительство не сформировало никаких спецслужб, разгромив и ослабив все имеющиеся до этого. Большевики уже через несколько месяцев создают ЧК, вводят институт комиссаров в своих воинских формированиях. Это инструмент для контроля над человеческими ресурсами. Организуются продотряды, чтобы взять под контроль ресурсы продовольственные. Разворачивается мощная пропагандистская сеть, газеты, агитаторы. При том, что все другие газеты, кроме левоэсеровских, большевиками очень быстро закрываются. Ленинцы дают пайки тем, кто работает с ними, и пули с тюрьмой тем, кто с ними борется. В смысле физики власти любопытно рассмотреть одну и ту же страну, которая дважды воевала с одним и тем же противником при жизни одного и того же поколения. Это наша страна. В 1914 и 1941 годах мы воевали с Германией. Только в 1941 году Германия была значительно сильнее, чем в 1914. Гитлер подмял под себя всю Европу, поэтому при товарище Сталине нашей стране и армии пришлось в разы сложнее, чем при Николае Романове. Мы ведь отбили нашествие не только Германии, включенной в нее Австрии. В 1941 году на нас напала вся Европа. Между тем, результат борьбы России и Германии в двух мировых схватках был совершенно разный. В 1917 году наше государство было уничтожено путем организации внутреннего взрыва. В 1941 году в куда более страшном положении оно устояло и победило. Почему? Причин много. Но контроль над ресурсами, физика власти – одна из главных. И речь не только о продовольствии или человеческих ресурсах. Во время Великой Отечественной войны ситуация с едой была намного сложнее, чем в ходе Первой мировой. Карточки ввело тогда Временное правительство весной 1917 года, уже после Февральской революции, которая якобы произошла из-за недостатка продовольствия. Причина крушения Российской империи кроется в другом – в отсутствии контроля над важнейшими во время войны ресурсами. Это верные войска в столице, контроль над средствами массовой информации и органами власти. Поясню. Увлеченный помощью братьям-сербам, царь отправил в августе 1914 года на фронт все гвардейские полки. Участвуя в боях в качестве обычной пехоты или спешной конницы, они понесли огромные потери в самые первые месяцы и даже недели войны. В столице остались запасные батальоны, в которых были призывники, не имевшие того высокого духа, присущего русской гвардии. В Петрограде не оказалось безоговорочно верных частей, которые могли бы быстро и эффективно подавить бунт зародыша. Свою ошибку государь осознал и даже дал приказ отправить в столицу с фронта гвардейскую кавалерию. Но она так и не прибыла. А вот это уже прямое предательство. Точно так же не прибыли украинские военнослужащие в Киев и в феврале 2014 года, несмотря на распоряжение Виктора Януковича. Но этот вопрос еще будет изучаться историками. Конечно, это было актом саботажа и заговора, и это уже касается химии власти. Не контролировало царское правительство и газеты. Во время войны они писали все, что им думается. Но кому им? Журналистам? Редакторам? Ну, конечно, нет. Владельцам и хозяевам газет, которые принадлежали к различным политическим партиям, и часто состояли в прямом заговоре против русской власти. Или вообще управлялись, как сегодняшние украинские СМИ, в основном из-за рубежа. Даже парламент царем не контролировался. Поэтому именно думские заговорщики легализовали военный мятеж в феврале 1917 года, создав временное правительство. Нужно было распускать Думу гораздо раньше. Во время мировой войны дискуссии на трибунах не самая важная и нужная деталь государственного ландшафта. Но Николай II отдал распоряжение о распуске парламента, когда уже было поздно, и власть потеряла контроль над ситуацией. Депутаты как бы разошлись, и по совету того же самого Керенского вновь собрались в соседнем помещении. Уже как бы и не думай. Не имея верных войск, преданных политиков и лояльных журналистов, царь потерял страну и власть. Итогом этого стала гражданская война, гибель миллионов. А товарищ Сталин поступил по-другому. Печать в СССР контролировалась настолько, что можно было обеспечить невозможность публикации подрывных статей в самый сложный период. В столице и всех важнейших городах стояли части НКВД, готовые наводить порядок. В случае приближения противника города переводились на осадное положение, а паникеров, лазутчиков и дезертиров расстреливали на месте. Контроль над руководящими органами партии и государства Сталин также удержал. Потому что предвоенные годы были временем острейшей борьбы за власть, в ходе которой произошло очищение от предателей, троцкистов, иностранных агентов. Верхушку партии почислили, органы безопасности и армию. Но даже при таком положении Сталин не рискнул допускать свободных парламентских дискуссий в ходе сложнейшей войны. Поэтому 18-й съезд партии прошел в марте 1939 года, а следующий 19-й, последний прижизненный сталинский, лишь осенью 1952-го. Никита Хрущев в своем лживом и вредоносном докладе на 20-м съезде КПСС не преминул упрекнуть Сталина, не понимая, что напротив делает комплимент мудрости вождя. Цитирую. «Почти не созывались пленумы Центрального комитета. Достаточно сказать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного пленума ЦК. Правда, была попытка созвать пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия пленума, но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального комитета». Конец цитаты. Во время войны нужно проводить заседания ставки и руководить войсками. Сталин, как и Николай II, был главнокомандующим нашей армии, но только у него хватило понимания, чтобы прекратить на долгое время болтовню и сосредоточиться на наиважнейшем деле. Распустить царь Думу в 1916 году в связи со сложной обстановкой, возможно, Российская империя существовала бы до сих пор. Проведи Сталин пленум ЦК в октябре 1941 года, на который уже съехались члены ЦК, вполне вероятно, его бы на нем и сместили дрогнувшие товарищи, пожелавшие заключить позорный мир с Гитлером. Человеческое общество в своей жизни всегда потребляет какие-либо ресурсы. Начиная с каменного века, когда люди стали использовать для охоты не палки, а копья с закрепленным на конце каменным острием. Тогда ресурсом были запасы камней, из которых можно изготовить наконечник. Когда человечество перешло от охоты и собирательства к выращиванию растений и животных, ресурсами стали запасы продовольствия. Любой контроль над ресурсами дает власть. Именно поэтому любая власть за них борется. Ведь на одной популярности, которая не подкреплена хорошим пайком, далеко не уедешь. «Какой же атаман без золотого запаса?» – гласит известная поговорка. Ресурсы, контроль над ними, обладание ими всегда и составляли физику власти. Меняется технический уклад общества, меняется перечень материальных ресурсов, определяющих степень политического влияния. Контролируя в 21 веке производство оливкового масла, политического влияния в мировом и даже региональном масштабе не получишь. Зато, контролируя месторождение нефти и газа, можно воздействовать на чужую экономику, стимулировать развитие своей собственной. Почему? Потому что без нефти сегодня не будет функционировать ни одна отрасль промышленности, а оливковое масло легко заменить. А вот во времена античности оливковое масло было заменять нечем. Однако два ресурса всегда остаются обязательными. Это людские ресурсы, то есть рабочие руки, и территории, земля. Именно поэтому силы, направляющие мировые политические процессы, предлагают два совершенно разных способа демократии. Для всех крупных государств мира, кроме себя любимых, постоянное разделение и дробление. Для США, Великобритании и важнейших союзников – сохранение официального статус-кво собственных границ при постоянном расширении зоны неформального контроля территорий их населения через различные структуры вроде НАТО, ЕС и МВФ. Ресурсы, то есть физику власти, с помощью контроля, над которыми власть управляет социальными процессами, можно разделить на материальные и нематериальные. Материальные ресурсы – это то, что можно съесть, надеть, обуть и использовать в повседневной жизни. И это то, что может способствовать получению других материальных ресурсов. Это месторождение полезных ископаемых, порты и шелковые пути, то есть линии торговли. Это армии, средства связи, корабли и самолеты. К материальным ресурсам относятся и технологии. Обладание новейшими технологиями во все времена давало огромное преимущество. В прошлом безвестный ныне изобретатель лука обеспечил своему племени легкую победу над противниками. Но когда луки стали изготавливать все народы, это преимущество исчезло. Превосходство стало возможным за счет использования особого вида лука, который создали кочевники. Не вдаваясь в подробности его устройства, заметим, что византийская армия была полностью подавлена, когда впервые столкнулись с его обладателями – гуннами. Гуннские луки имели большую пробивную силу и дальнобойность. В итоге византийская пехота просто расстреливалась с расстояния, на котором ее луки были бесполезны. Итогом такого технологического перевеса стала череда поражений и полная перестройка всей армии Византийской империи. Ее основной частью стала кавалерия, вооруженная такими же гуннскими луками, для обучения которой требовалось куда более длительное время. В результате византийцы смогли на равных бороться с различными кочевниками, которые волна за волной накатывались на них из Великой степи. Продолжая тему лучников, в истории Европы мы находим ситуацию, когда технология давала важное преимущество и чуть не привела к совершенно иному, отличному от сегодняшнего развитию континента. Это было как раз то время, когда Жанна д'Арк смогла в полной мере проявить свою химию власти. Дело в том, что англичане владели луком значительно лучше французов, что во многом и помогало английским войскам громить французские, оккупировать страну и брать Францию под свой контроль. Родом из той эпохи знаменитый жест – два поднятых вверх пальца, указательный и средний, в форме буквы «В» латинской. Максимальную известность этому жесту принес Уинстон Черчилль, который очень любил так позировать перед фоторепортерами. Но изначально этот жест не означал слово «победа» Виктори. Неся огромные потери от стрельбы английских лучников, французы решали вопросы в духе той эпохи. Взятым в плен лучникам противника просто отрезали пальцы, чтобы они не могли больше натягивать тетиву. Английские же лучники издалека демонстрировали два пальца своим французским коллегам, показывая тем самым, что все пальцы у них на месте, а значит, луки будут бить без промаха. Технологии всегда дают их обладателям преимущество. Отсюда, кстати, и нежелание Запада продавать передовые ноу-хау, реализуемые через всевозможные запретительные барьеры. Такой странный, казалось бы, подход мы можем наблюдать очень часто. Особенно сегодня, когда у России появились средства для закупки передовых технологий. Когда денег у нашей страны не было, когда, в кавычках, реформаторы добили экономику и золотой запас СССР окончательно исчез в неизвестном направлении, либералы говорили о невидимой руке рынка. Когда же у России и ее компаний появились средства на закупку западных газовых сетей и передовых технологий, этому немедленно начали препятствовать. Что закончилось санкциями и отказом уже в продаже готовых и оплаченных вертолетоносцев «Мистраль». Доступ к материальным ресурсам обеспечивается по-разному. Это может быть и торговля, и грабеж, и создание этих ресурсов. Важно получать технологии вовремя, любыми способами, от покупки до шпионского похищения, если сам не можешь производить. Значимость физики власти прекрасно понимал Сталин. Он не только контролировал то, что не мог контролировать Николай II, не только думал о наличии ресурсов для сохранения стабильности в столице и важнейших городах СССР. Сталин тщательно работал над созданием ресурсов, которые затем во время Страшной войны смогли обеспечить победу. Именно по его инициативе на Урале был создан дублер промышленных районов европейской части страны. Когда мы вспоминаем о том, что военные заводы в 1941-1942 годах эвакуировались и тут же, сходу выдавали продукцию прямо в чистом поле, то упускаем одну очень важную деталь. А откуда в чистом поле была розетка, к которой подключался тот или иной станок? Попробуйте поставить оборудование и разместить людей на открытом пространстве. Производить танки и снаряды без проведения подготовительной работы не получится. Нужны фундаменты, электрические сети, водоснабжение и многое другое. Сталин подумал обо всем этом заранее, и поэтому советские люди совершили то, что казалось совершенно невозможным. Была осуществлена переброска такого количества промышленных предприятий, что сделано и по сей день кажется невероятным. Перевести все это за Урал – это уже само по себе было подвигом. В тот момент массовой эвакуации промышленности от Сталина не ожидали ни немцы, ни даже союзники. И те, и другие были уверены, что наступление немецких войск и занятие ими огромных территорий СССР автоматически приведет к потере всего промышленного потенциала Союза, что, в свою очередь, вело к поражению в войне. Никто из наших противников и союзников не мог представить, что все вывезенное из-под немца начнет так быстро работать и давать фронту самолеты, танки, пушки и так далее. Те, кто говорит, что наш народ победил вопреки Сталину, хочет спросить о том, а как вопреки Сталину производили тяжелую технику и снаряды на вопреки Сталину, вывезенных за Урал заводах? Фундамент электрической мощности под новые промышленные районы на Урале и в Сибири были заложены до войны тоже вопреки Сталину? Когда никто не мог подумать, что в течение боевых действий вермахт до окраин Москвы и Сталинграда дойдет. А вот Сталин подумал и подстраховался, и спас страну. Уже 24 июня 1941 года появилось постановление о создании Совета по эвакуации. Этот совет возглавил Шверник. Перемещение предприятий, материальных ценностей людей сразу приняло организованный характер. Через три дня, 27 июня 1941 года, вышло постановление ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР о порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества. Обратите внимание, в первую очередь речь шла о вывозе людей, кадров. Тех, кто будет своим героическим трудом ковать будущую победу. Примеров четкой и слаженной работы по быстрому перемещению предприятий вместе с оборудованием и сотрудниками не перечесть. Так, Тульский оружейный завод был отправлен в тыл в октябре 1941 года. Хотя в итоге немцы взять Тулу не смогли, при самом плохом развитии событий они получили бы голые стены, а эвакуированный завод очень быстро бы вновь начал выпускать продукцию. Из удушаемого блокады Ленинграда еще во время окружения города было отправлено 280 эшелонов, которые вывезли 770 тысяч человек и более 90 крупных предприятий. Готовность промышленности к работе в невероятно сложных условиях была поразительной. Например, паровозостроительный завод «Красный профинтерн» из Брянской области после получения приказа об эвакуации 3 июля 1941 года всего через три дня отправил 34 вагона с оборудованием и людьми. Для полной эвакуации этого предприятия, которое завершилось 8 октября, потребовалось 7550 вагонов. За вторую половину 1941 года и 1942 год на восток страны было эвакуировано около 17 миллионов человек, 2600 предприятий и миллионы тонн промышленного оборудования. Из них за самый сложный и критический 1941 год 1523 предприятия. Для этого потребовалось 30 тысяч эвакуационных поездов. Не случайно маршал Жуков сравнивал эвакуацию наших промышленных предприятий и совершенный при этом народом и его руководителями подвиг с величайшими битвами войны. Сталин прекрасно понимал критическую важность ресурсов и контроля над ним. Все лучшие вооружения, с которыми СССР вступит в войну, были созданы в конце 30-х годов. Этот момент почему-то не замечают исследователи, хотя на него стоит обратить внимание. Что мешало раньше придумывать танки, пушки, самолеты, ставшие гордостью нашей страны? Или запустить их в серию, или испытать? Что? А может быть кто? С 1931 года начальником вооружений РККА, отвечающим за эту работу, был назначен наш старый знакомый, невинная жертва сталинских репрессий, товарищ Тухачевский. Приведу один фрагмент из воспоминаний легендарного конструктора противотанковой пушки ЗИС Василия Гавриловича Грабина. Ну, вообще, как работает система создания вооружений? Сначала формируется заказ, военный определяет, каким должно быть оружие, какие задачи оно должно решать. После чего конструкторы работают, результаты их труда проверяются и тестируются. Если оружие полностью соответствует заданию, оно идет в серию, чтобы поступить на вооружение армии. И вот ситуация. После пробных стрельб пушки, сконструированной по заданным характеристикам, молодой конструктор товарищ Грабин подходит к начальнику вооружений Красной армии товарищу Тухачевскому. Орудие и расчет прекрасно показали себя на стрельбах. Вес орудия даже на 200 кг меньше заданного. Но после осмотра пушки и пробной серии выстрелов Тухачевский ничего не говорит и вообще мало ей интересуется. Набравшись смелости, молодой конструктор спрашивает его прямо. «Скажите, пожалуйста, может ли наша пушка удовлетворить современным требованиям Красной Армии?» «Я, — пишет Грабин, — ожидал прямого ответа, но услышал другое. Вам надо еще поработать над ней и постараться уменьшить вес. Пушка на 200 килограммов легче, чем задана в тактико-технических требованиях артиллерийского управления. Это хорошо, но нужно еще снизить вес. Хотелось бы знать предел, к которому мы должны стремиться. Чем меньше, тем лучше», — ответил начальник вооружения. На этом наша беседа закончилась. Конец цитаты. Что это значит? Это значит, что орудие, нужное армии, уже есть, оно готово, но Тухачевский его на вооружение не берет и в серию не запускает. И, может быть, не пустил бы, если бы не настойчивость конструктора Грабина и внимательность Сталина. Дело было так. Через некоторое время проходили плановые стрельбы, на которые были выставлены все разработанные перспективные орудия. Смотреть и выбирать должна была правительственная комиссия во главе со Сталином, а не один Тухачевский. В день проведения стрельб Грабин видит, что его самый новый и перспективный образец почему-то отсутствует на стрельбище. Никакие беседы не могут решить вопрос. Сам конструктор описывает это так. «Отсутствие желтенькой пушки меня прям-таки резануло по сердцу. Мои объяснения и просьбы успеха не имели. На следующий день на полигон прибыл начальник артиллерийского управления, он же заместитель начальника вооружения комкор Ефимов. Я обратился к нему с просьбой поставить желтенькую на позицию. Он отказал. 13 июня приехал на полигон Тухачевский. Он тоже отказал. Очень было досадно. Что еще можно сделать? У него власть, у меня только просьба. А мне было известно, что смотр намечен на 14 июня. После отказа Тухачевского я испытал состояние, близкое к отчаянию. В самом деле, можно ли было спокойно отнестись к тому, что созданное нашим коллективом с таким трудом, с таким напряжением, перечеркивалось одним махом, даже без объяснения причин? Видя всю безвыходность нашего положения, я заявил Тухачевскому, что при докладе руководителям партии и правительства скажу, что нашу третью пушку закрыли в сарае, и все мои просьбы, вплоть до обращенных лично к начальнику вооружения, не привели к положительному результату. «Так и скажете?» – спросил Тухачевский. «Да, так и скажу». «Хорошо, мы поставим вашу третью пушку, но стрелять из нее не будем». Конец цитаты. Обратите внимание, как Тухачевский последовательно мешает показать изобретение Грабина правительственной комиссии. Ну, казалось бы, что может быть проще? Дайте выстрелить, и пусть принимается решение. Но Тухачевский сначала отказывается выставлять орудие Грабина, а потом под напором конструктора соглашается показать его, но не разрешает стрелять, что само по себе глупо и странно. Как можно выбирать пушку, если она не выстрелит? Ясно, что на ее успешную демонстрацию нет никакой надежды. Надо сказать, что по итогам стрельб комиссия во главе со Сталиным выбрала именно вот ту самую желтенькую пушку Грабина F-22. Это произошло 14 июня 1935 года. А вскоре Тухачевский был снят с поста начальника вооружения РККА. Дальнейшую его судьбу мы уже обсуждали. Пройдет 2 года, июнь 1937 года, расстрел за организацию военного заговора и предательство Родины. Зная это, становится ясно, что товарищ Тухачевский активно пытался подорвать физику власти, сделать Красную Армию небоеспособной, оставить ее с менее эффективным оружием. Его перу задолго до проблем с Грабинской пушкой принадлежит известная записка, отправленная Сталину с предложением сделать армию мирного времени в СССР размером в 246 дивизий. Не имея Сталин привычки вникать в суть вопросов, такое военное строительство просто-напросто могло подкосить физику власти и угробить экономику всей страны. Дело даже не в расходах, хотя они были непосильны. Тухачевский предлагал забрать в армию мирного времени 8 миллионов человек. Я напомню, что армия Советского Союза в момент уничтожения Горбачева имела численность около 4,2 миллиона человек. Понимая, что СССР в середине 30-х даже близко не обладал такой экономической мощью, как в 80-х, можно оценить предложение Тухачевского. Оценили? Через некоторое время Сталин тоже оценил и ответил Тухачевскому. Обратите внимание на стиль сталинского письма. Через 2 года после получения записки Тухачевского он извиняется перед тем за то, что она была оценена им неправильно. Хрущев таких писем подчиненным не писал. Ну а как вел себя в спорных ситуациях сам Тухачевский, мы уже выяснили. Итак, письмо Сталина. «Ныне, спустя 2 года, когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма не во всем правильными. Во-первых, ближайшее знакомство с делом показало, что цифра 11 миллионов душ не вытекает из вашей записки, ибо то, чего может требовать ваша записка и чего она на самом деле требует, это армия 8 миллионов душ. Конечно, 8-миллионная армия тоже нереальна, не нужна и не посильна для нашей страны, по крайней мере, в ближайшие 3-4 года, не говоря уже о первой пятилетке. Но 8 миллионов все же не 11 миллионов. Не ругайте меня, что я взялся исправить недочеты своего письма с некоторым опозданием. С коммунистическим приветом, Иосиф Сталин. Внешние силы отчаянно пытались остановить индустриализацию в СССР. Ведь это означало строительство нескольких сотен заводов для производства машин. После этого Союз мог проводить более независимую политику. Начав с затягивания принятия нужных образцов вооружения, Тухачевский закончил тем, что передал мобилизационный план страны немцам и готовил армию СССР к поражению. Ведь если кто-то борется за власть, то противник старается его лишить либо физики, либо химии власти. Всеми доступными способами. И поэтому через 5 лет после вышеуказанной записки Сталин пояснял на заседании по итогам расследования заговора Тухачевского, как же это могло произойти. Цитирую. «Могут спросить, естественно, такой вопрос. Как это так? Эти люди, еще вчера коммунисты, вдруг стали сами самым оголтелым орудием в руках германского шпионажа? А так, что они завербованы? Сегодня от них требуют, дай информацию. Не дашь? У нас есть уже твоя расписка, что ты завербован. Опубликуем». Под страхом разоблачения они дают информацию. Завтра требуют. Нет, этого мало. Давай больше и получи деньги, дай расписку. После этого требуют. Начинайте заговор, вредительство. Сначала вредительство, диверсии. Покажите, что вы действуете на нашу сторону. Не покажете, разоблачим. Завтра же передаем агентам советской власти, и у вас головы полетят. Начинают они диверсии, после этого говорят. Нет, вы какой-нибудь в Кремле попытаетесь что-нибудь устроить или в московском гарнизоне. Вообще займите командные посты. И они начинают стараться, как только могут. Дальше этого мало. Дайте реальные факты, что-нибудь стоящее. И они убивают Кирова. Вот получайте, говорят. А им говорят, идите дальше. Нельзя ли все правительство снять? И они организуют через Янукидзе, через Горбачева, Егорова, который был тогда начальником школы в ЦИК, а школа стояла в Кремле, Петерсона. Им говорят, организуйте группу, которая должна арестовать правительство. Летят донесения, что есть группа. Все сделаем, арестуем и прочее. Конец цитаты. Но сначала необходимо было создать промышленные предприятия, на которых будет возможно производить требуемое вооружение. В 1930 году заработал Сталинградский тракторный завод, который должен был в перспективе не только стать сборочным цехом танковой отрасли, но и выпускать тракторы, весьма нужные народному хозяйству. Справка. Сталинградский тракторный был спроектирован в бюро Альберта Кана в Детройте, в США. Его стоимость была тогда определена в 40 миллионов американских долларов. Стальные конструкции цехов везли из Америки морем. К 20 апреля 1932 года завод освоил проектную мощность в 144 трактора в сутки, за что был награжден орденом Ленина. Но не все так шло гладко. Поначалу конвейер не вышел на плановую производительность, несмотря на все усилия многочисленных иностранных спецов. Дальнейшие события наглядно показывают гибкость действий Сталина. Ему нужно, чтобы новый сталинградский тракторный заработал в полную мощность. Требуются трактора для будущей коллективизации, чтобы возделывать землю, которую именно для этого и укрупняли, коллективизировали. С 1932 года необходимо начать выпуск танков в спецтехах. Это все ресурсы, это все физика власти. Но вот с выпуском танков возникают проблемы. Нарком тяжелого машиностроения Орджоникидзе собирает совещание. На вопрос, кто может решить задачу, ему отвечает только профессор Эдуард Адамович Сатель. Но он, к сожалению, сидит по делу о промпартии. Арестанта-специалиста привозят к наркому Орджоникидзе, и Сатель соглашается взяться за дело, но с условием, что его распоряжения будут выполняться без обсуждения. В итоге осужденный Сатель стал техническим директором Сталинградского тракторного. По заводу он так и ходил, в сопровождении 2 конвоиров с винтовками. Срок-то с него никто не снимал. Примерно через месяц, внеся изменения в работу, снова запустили конвейер и не только выполнили план, но даже превысили плановую производительность процентов на 20. Тогда Сателя, ни слова ему не говоря, отвезли на аэродром и посадили в самолет, который полетел в Москву. После приземления его сразу повезли в Кремль, а там, опять же молча, провели прямо в кабинет к Сталину. Первый вопрос, который задал Сталин, был такой. «Товарищ Сатель, а почему вы не в партии?» Тот, конечно, удивился весьма и ответил. «А кто же мне туда рекомендацию даст?» На что Сталин спросил. «Вам одной рекомендации хватит?» И тут же написал ему рекомендацию для вступления в ряды ВКПБ от себя лично. В дальнейшем Эдуард Адамович Сатель стал заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, героем социалистического труда, внес огромный вклад в создание технологии поточно-массового производства, за что был награжден орденом Ленина. Власть – это управление через ресурсы. Для разложения и уничтожения власти в государстве-сопернике когда-то была придумана либеральная демократия. Ведь если разрушить власть, вслед за этим неизбежно погибнет государство. Делается это следующим образом. Либеральное понимание демократии отрицает саму возможность управления социальными процессами. Подразумевая, что никакого управления не должно быть, а все само собой как-то управляется невидимой рукой, через взаимодействие сознательных граждан друг с другом. Но в результате разрывается основа такого понятия, как государственная власть. Это все равно, что вы купили машину, но на ней не ездите, так как вас убедили в том, что на ней ездить нельзя. Если государство и власть не вмешиваются в процессы внутри страны, то очень скоро не будет ни этой власти, ни этого государства. Либеральная демократия – это процесс на экспорт, с помощью которого власть хотят лишить главной функции управления социальными процессами. Такая власть распадается и исчезает. Это как организм, который перестает питаться, потому что ему сказали, что питаться нельзя, ведь холестерин опасен для здоровья. У себя США и их союзники построили самые настоящие полицейские государства, в котором либерализмом в их же классическом понимании не пахнет. В Германии вас оштрафуют, если вы купите телевизор и не будете за него платить постоянный налог. Как узнают? Ваши соседи на вас донесут. Как и во многих других случаях. Мирного в кавычках протестующего с бутылкой зажигательной смесью в руке полицейский в США просто застрелит. Такого, как в Киеве, когда милиция горела факелами, но мужественно стояла под ударами боевиков, в США не может быть в принципе. Но на Украине те же США называют это мирным протестом. Управление социальными процессами на Западе осуществляется крайне жестко. Они прекрасно понимают, что такое власть. Посмотрите, какое единообразие мнений в западных СМИ, какие одинаковые точки зрения на социальные процессы. Как жестко пресекается все, что идет вразрез со столбовым направлением политики Запада. Когда Грузия напала на сеть русских миротворцев, все западные СМИ, как заведенные, писали о том, что Россия атаковала маленькую беззащитную Грузию. Все преступления, которые якобы в том, что у нее демократия, а русский диктатор, в кавычках, Путин, не может ни спать, ни есть, когда рядом с ним живут свободные люди. И ведь точно такой же вздор начали писать о событиях на Украине, когда действия президента России определялись четкими и ясными геополитическими интересами страны. Крым – ключевое место Черного моря. И кто контролирует полуостров, тот контролирует Черное море. База нашего флота неизбежно была бы удалена в пользу размещения в Крыму американского флота. А это уже серьезнейшее геополитическое поражение. Уход флота из Крыма – это не мелкая досадная неприятность. Это потеря того, что присоединила к России еще Екатерина Великая. Это потеря престижа, это недовольство внутри страны. Уйди, Путин, из Крыма безмолвно – это стало бы первым шагом попытки проамериканского государственного переворота уже в России. Патриоты разочарованы, пятая колонна вдохновлена видом горящего Майдана. При этом была крайне высока вероятность межнациональных столкновений в Крыму. И готовили, и пытались организовать. А это значит, что эхо таких столкновений обязательно было бы услышано внутри России. Там, где русские и татары живут вместе, дружно и без проблем почти полтысячи лет. Возвращение Крыма в лоно Родины – плод воли президента Путина. Крымчане объединились, при этом проводить референдум им было проще, зная, что за их спиной стоит Россия. Будь у России другой президент, исход практически бескровной борьбы за Крым мог быть совершенно иным. В реальности в 2014 году вместо тяжелого поражения Россия получила победу и укрепление русского духа. База флота избежала угрозы потери. Впервые после смерти Сталина не утрата, а приращение территории, и это очень важно. Химия власти, проекция будущего не только подтверждена властью и вновь поддержана народом, но и резко усилена. Народ-победитель желает побед и соотносит свое будущее только с ним. Санкции? Плохо. Но ради Крыма можем и потерпеть. Ради своих можем потерпеть еще больше. Все в мире имеет свою цену, говорят циники. Но все в мире должно иметь и свою систему оценки. Есть такая система и в материальных, и нематериальных ресурсах власти. Это система оценки успешности осуществления властных полномочий тем, кто в данный момент их олицетворяет. В физике власти такую оценку на протяжении многих лет выполняла финансовая система. Именно она отображала успешность власти. У правителя много золота, он считался успешным. И чем больше в казне было денег, тем более великим считали главу государства. Исходя из системы оценки успешности власти, выстраивалась и система, помогающая накапливать богатство. На протяжении истории существовало лишь три способа получения денег – золото. Ну и приумножение ресурсов – торговля, война и налоги. Кто-то торговал пенькой или маслом, кто-то грабил соседей, при этом все взимали налоги. Некоторые успешно совмещали и то, и другое, и третье. Но всегда действовало одно правило. Государства старались всегда расширять свои границы, раз территории населения являются материальным ресурсом власти, который дает доступ и контроль над плодами труда людей и природными богатствами земли. Страны стремились увеличивать зону своего контроля и, следовательно, сокращать зону влияния соседа и соперника. Так начинались войны, позволяющие получать ресурсы вторым и третьим способом. Что касается способа первого торговли, то именно отсюда вытекает важность контроля над торговыми путями, который часто недооценивается. В результате успешной реализации властных полномочий шло качественное накопление всех ресурсов власти. Торговля и производство росли, финансы увеличивались. Нематериальные ресурсы власти обеспечили мир на вверенной территории. Религия отвечала за социальный мир и духовный рост каждого члена общества. Идеология давала цели и смысл социальной жизни. А история все это выставляла в благожелательном свете и была комплементарной к власти. Будучи оценкой успешности, финансовая система являлась отображением власти, как пятерка в ведомости, иллюстрация знаний школьника. Зависимость понятна любому человеку. Есть знания, есть пятерка в дневнике. Так и было, когда эмиссия валют была подчинена государству. Крепкая валюта соответствовала могучей стране. Но представьте себе, что ваш отец стал директором школы. И теперь пятерки в дневнике не отражение ваших знаний, а отражение его должности. Теперь пятерки ставят просто так. Папа может сделать что угодно. В итоге есть золотая медаль, но знаний-то нет. Однако, если он не станет ректором университета, то учиться в этом вузе вам будет неуютно. Реальные знания отсутствуют, хотя ведомость полна пятерок по разным предметам. Знаний нет, а диплом нужен. Значит, кто-то должен учиться за вас в институте. Когда банкиры создали независимые от государства эмиссионные финансовые центры, получилась именно такая система. Финансы перестали отражать успешность государства. Это и есть главная проблема сегодняшней мировой экономики. Отражение власти лишено материальной основы. Имеется конечный ресурс власти – финансы. Но нет фундамента, возможность создавать финансы, наполненные ресурсным содержанием. Сегодняшние сверхдержавы имеют доллар или евро, имеют отображение власти, но без ресурсов это ничего не значит. Это как изображение в зеркале. Оно не может жить без того, кого оно отразило и отражает. Твои пятерки и красный диплом не имеют никакого смысла без знаний. Так и мировая финансовая система без ресурсов других стран ничего не значит и существовать не может. Основная проблема современной экономики – даже не громадный государственный долг США и других стран, небольшое количество непонятных мусорных бумаг, которые принято называть общим термином «ценные». Загвоздка не в этом. Главная проблема в том, что у сегодняшней мировой экономической системы все поставлено с ног на голову. То, что считается главным, основой всего, на самом деле есть лишь симулякр и отражение. Ресурсы разбросаны по всему миру, а отражение власти, финансы, их эмиссия сосредоточены в одном центре. Отсюда следует еще один весьма любопытный вывод. Мировое правительство – это не заговор, а попытка совместить распыленные по всей планете ресурсы с их финансовым отображением. Поэтому первое, что необходимо сделать, чтобы из одного центра эмиссии контролировать рассеянные по всей планете ресурсы – отменить суверенитет государств. Ведь единый центр эмиссии должен на что-то опираться, ну, хотя бы чтобы просто не висеть в воздухе. Это и есть суть сегодняшней борьбы за власть в масштабах всей планеты. В двух словах, так сказать, пунктиром, штрихами, на пальцах. Но эта борьба имеет не только материальную подоплеку. О ней мы поговорим в следующей главе.